зарубежной церкви отца Константина Федорова в Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге 27 декабря 1993 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот так начинаем обыкновенно мы слово. Так у нас в церкви это делается. И так делается это всегда, когда ведем беседу. Верим мы именно в единого Бога, Бога во Святой Троице. Веруем и исповедуем православную веру, русскую православную веру. Сам я принадлежу свободной всероссийской церкви, зарубежной церкви. Владимирский центр был основан в 1978 году по благословению владыки митрополита Филарета Нью-Йоркского. Цель нашей организации Владимирского центра – это помочь раскрыть там, за границей, инославным, что такое православная церковь, помочь разобраться, что такое также русский человек, кто он такой. Ведь в 1978 году впечатление, например, в Америке было такое, что русские, большинство из них просто коммунисты, как таковые. И значит, как будто бы, если коммунисты, то у них цель одна – захватить свои лапки весь мир. Я со своей стороны старался дать им понять, что это не совсем-то так. Русский народ сам порабощен интернациональным коммунизмом был. И цель русского народа не есть вражество против всего мира. Жить мирно. Церковь Христова всегда учила о мире. Церковь Христова имеет заповедь возлюбивших Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью. И в доказательство этого исполнения этой первой заповеди, вторая заповедь дана: возлюбивший ближнего твоего, как самого себя. Можно задать вопрос, а кто наш ближний? И вот ответ Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, что ближний есть никто иной, как нуждающийся. Некоторые думают, что ближний это только отец, мать, родственники, соседи, может быть, ближний. Нет, это каждый нуждающийся становится твоим ближним. Чтобы вам немножечко раскрыть за очень короткое время веру православную, начнем сначала. Откуда она произошла? Вера православная произошла от самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, который пришел на эту землю почти что 2000 лет тому назад, родился в Вифлееме от Девы Марии и имел одну цель только – победить врагов. И вот здесь в России за последние 70 с лишним лет мало об этом могли говорить открыто. А каких врагов, какие враги есть у нас? Кого нужно побеждать? Господь Иисус Христос говорит, что враги наши не есть плоть и кровь, а есть силы поднебесные, то есть дьявольские силы. Можем задать вопрос, а что такое за дьявольские силы? Ответ на это простой. Это есть духи, бывшие ангелы, которые решили быть в непослушании у Бога. И сами собой править захотели. И вот они исказили свой прекраснейший образ. И вместо того, чтобы быть прекрасными светлыми ангелами, они стали дьяволами. Это все было, произошло до того, как был сотворен мир, видимый мир. Когда Господь сотворил видимый мир, и сотворил первого человека, Адама, и из Адама Еву, то моментально, конечно, появилась у злого духа зависть. Все мы знаем, что такое зависть, правда? У всех есть семьи, всех, может, имеют братьев, сестры, родителей, знакомых. Испытали когда-то это чувство, неприятное чувство зависти. Это чувство зависти появилось моментально, конечно, у демонов. И они решили погубить Божие создание. И повели борьбу против Божьего создания. Потому что человек был создан по образу и подобию Божьему. Одна из самых честнейших, самых лучших как раз качеств человека, что он именно создан был свободной волей. Человеку, каждому человеку дана свободная воля выбрать, будет ли он в подчинении у начальства своего, или будет он бунтовщиком и не признавать никакого начальства над собой. Те, которые берут, выбирают себе жизнь под начальством, то они выбирают себе самую лучшую дорогу, самую спокойную дорогу. Вот. Конечно, все, которые здесь поступили, например, к вам, в корпус, наверняка понимают это, что жить без начальства невозможно в мире. Если мы живем под начальством, то тогда моментально решаются многие-многие терзания сердечные. Дьявол, это начальник, сатана, начальник падших ангелов, они решили уничтожить мир, особенно вот тот мир, который должен был взять место падших ангелов. Человек создан в этом миру Господом Богом по образу и подобию своему, как я уже сказал, и Господь предназначил и желает дать место падших ангелов этому человеку, удостоить такой высоты, такой красоты, неописуемой. У Бога Отца приготовлено место на небе, не здесь, на этой земле, а на небе. Это место превзойдет всякую красоту, которую вы можете только представить здесь, на этой земле. Вот если кто любит пейзажи, скажем, видя красоту восхода солнца или заката, или леса какие-нибудь, или пейзажи морей, то показалось бы, если бы они попали бы на небо, то показалось бы это совершенно некрасивое в сравнении с тем, что на небе. Те, которые вкушали когда-нибудь вкусную пищу, также она показалась бы совершенно невкусной в сравнении с тем, что есть на небе. Все это сказочное. Если вы там водички не ваше, то если бы нам прислушаться к тому, что рассказывает нам Святая Церковь о том, что у Бога, то, наверное, скоро бы все стремились бы как можно скорее туда попасть. Но все не так просто. Ввиду того, что Господь нас создал свободными, Он хочет, чтобы мы сами пришли к такому заключению, что нам желательно, именно сами мы захотим познать Бога и познать это Царство. А здесь враг рода человеческого бес старается всегда все это напортить. Он старается нас приближать только к земному и красоте этой земли. И чтобы мы совершенно не думали о вечном. Сейчас все религии мира почти что, они главную заботу имеют о мире всего мира. О том, что было бы здесь хорошо и спокойно жилось бы. О том, чтобы все были бы обеспечены. И дух мира сего Это есть дух материальный, дух материализма. Этот дух есть также дух компромисса. То есть идти на всякие сделки со своей совестью, лишь бы только угодить себе и жить так, как хочется самому себе. Конечно, это совершенно того, кто любит себя, то совершенно это недостойное поведение. Жить не по совести. Для вас, детки, если можно так вас назвать, или молодые люди, для вас жить не по совести невозможно. Вам развивается с самого начала чувство чести, долга, чувство любви, товарищества. Вас старается начальство ваше поставить на высшую степень жизни. Из вас хотят сделать людей, которые будут честные и которые полюбят свою родину и полюбят своих братьев. Для вас православная вера особенно интересна была бы, потому что Христос Спаситель нам сказал такую вещь. Он сказал, нету большей любви, если же отдаст брат жизнь за брата своего. И все, которые имеют желание стать военными, они знают, что принцип жизни не такой, что именно жизнь не для себя, а для защиты своего государства, для защиты своего брата. И если нужно, всегда готовы будете отдать свою жизнь. Вот Господь Иисус Христос и показал пример этого. Быть сыном Бога Всевышнего, он мог бы моментально остановить всякое зло здесь, на этой земле, силой, насильством. Но этого он не сделал. А он решил призвать все человечество посредством смирения в свое царство. Смирение – это противоположность гордости. Смирение очень трудно достигается в этом миру. Но через смирение мы становимся непобедимой вражьей силой, бесовской силой. Вот посмотрите на народ наш. За последние 70 с лишним лет погибло многомиллионное количество народа. И они погибли, они умерли, потому что взяли дорогу смирения. Они есть именно храбрые воины. Если кто-нибудь из вас захочет стать православным, настоящим православным, то он скоро поймет, что против него пойдет большая борьба со стороны всего мира. Если эта борьба против него не пойдет от соседей, от родителей, от друзей, то борьба пойдет против того человека, который хочет стать воином Христовым, внутренне мыслями будет, бесы могут нападать мыслями и стараться оттянуть от этой прекраснейшей идеи служить в воинстве небесного царя, Господа Бога. Родившись на этой земле, у Господа Иисуса Христа была одна цель. Он не мог вынести, смотря народ человеческий, как бесы издеваются над людьми посредством всяких страстей, то есть гадких привычек. В данный момент посмотреть вокруг себя нетрудно и увидеть, какие бывают такие привычки, которые моментально отшатывают других людей тебя. Это выпивка, например, алкоголь, наркотики, принятие всяких вот одурманивающих веществ, курение. Все это в конце концов свяжет волю человеческую, и он перестанет быть свободным. До пришествия Христа Спасителя бесы умудрялись всякими способами приводить человека в это безволие, сделать его слабеньким, чтобы он не мог бы бороться против зла. И защиты у человека никакого не было. настоящей защиты не было. Были законы Моисеевы. Не убей, не укради, не прелюбы сотвори. Всякие правила в жизни были вложены уже с самого начала. Но для исполнения этих законов не была дана благодать, то есть особенная божественная помощь. И вот здесь-то Господь Иисус Христос и дал нам эту благодать, силу, сверхъестественную силу, с которой можно победить всегда всякие искушения. Но для того, чтобы держать нас в смирении, для этого Господь и разрешает очень часто бесам над нами издеваться. Это посмотрите на себя. Каждый в свое сердечко загляди и посмотри, бывают ли моменты, когда ты вдруг теряешь самообладание, и вдруг ты начинаешь сердиться, нервничаешь сначала, потом раздражаешься уже настолько, что и вспышки могут быть. Если сейчас, пройдя школу, многие из вас уже, вижу, уже, наверное, несколько лет здесь уже учитесь, пройдя уже дисциплину, если вам сейчас легче справляться с собой, то с самого начала, может быть, не было так легко. Вы, детки, молодые люди, вы уже знаете, какое влияние оказывает хорошее на ваш характер то, что вы живете под дисциплиной, в послушании. Вы становитесь уже крепкими воинами. Если вы посмотрите вокруг себя, те, которые не проходят военные училища и школы, то вы увидите, что характеры у них расслабленные. И вы, конечно, можете только их пожалеть, потому что вы сами знаете, как намного легче жить, когда у вас есть дисциплина. И вот Христос, Спаситель, привязал каждого человека к этой дисциплине. Он создал церковь, создал иерархию, в котором должно быть послушание. Для того, чтобы мы жили бы свободно от притеснения, от террора бесовского, для этого нам нужно с вами с самого начала понять иерархию. Дети должны быть в послушании родителей. Если дети будут в послушании родителей, это значит означает им, они тогда послушание у Бога. Жена должна быть в послушании у мужа. Тогда это означает, она становится в послушании Бога. Муж в послушании священнослужителя. Священнослужителю в послушании епископа. Епископ в послушании собора епископов. Собор епископа должен быть в послушании всех соборов. Вселенских соборов. Вселенские соборы все должны быть в послушании апостолов. У правил, которые апостолы постановили, не могут нарушаться. И апостолы, конечно, были в полном послушании у Господа Иисуса Христа, у Сына Божьего. И Господь сам, Иисус Христос, показал свое полное послушание Отцу Своему, дав себя быть распятым на кресте. Даже до смерти было послушание у своего Отца. Вот к этому ведет православная церковь. Сейчас, возлюбленные мои детки, поверьте мне, что мир этого слышать не хочет. А мир сейчас вам преподает даже православие, но не в истинной форме ее, а преподает в такой серенькой форме, где говорится тебе, что тебе не надо быть вот так, как называют фанатиков, уже таких, как отец Константин. Тебе не надо быть таким стойким за свою веру, тебе не надо быть бесстрашным против своих врагов. А ты можешь идти на лавиры, на всякие компромиссы, тебе не надо быть послушанием у своей иерархии. Тебе не надо соблюдать посты, не надо соблюдать те правила молитвенные, которые каждый православный призывается. Не надо тебе совершать поклоны установленные, устав и тому подобное. То есть ты можешь быть, жить вне послушания. Если мы с вами выберем дорогу непослушания, тогда нам церковь совершенно не нужна. Тогда нами владеть и нашим сердечком будет владеть, конечно, не Бог, а дьявол. Не добрая сила, не хорошая сила, а злая сила. Тогда любовь в нашем сердце никогда не будет развиваться. Наше сердечко будет ожесточаться. мы будем становиться более-более эгоистическими. Эгоистами мы будем все более и больше. Все для нас будет как будто вращаться вокруг нас только. Нам совершенно будет неинтересно заниматься бедой или заботиться о своих близких. А мы только будем думать, как бы себе дорогу пробить хорошо, как бы получше пожить на этой земле. И о загробной жизни мысли у нас никогда не будет. Мы совершенно не будем интересоваться о вечности. До нас доведет сатана до такого, что мы начнем думать, что нету вечности. Мы скажем, отец наш умер, дедушка умер, все умираем. Значит, пройдем жизнь, уже придет, как псалмопевец говорит, жизнь наша в 60 лет, 70 лет, а еще же в силу 80 лет. И после этого кончается. Ну, представьте себе, вот вы, которые поступили в такое училище имени Суворова, что вы представили себе, что дальше этой жизни ничего нет. Где же достоинство человеческое, что вы становитесь потом прахом, землею, и след о вас простыл. Нет, возлюбленный брат, детка, сотворил вас Господь вечными, для вечной жизни. Смерть пришла к нам по одной причине, потому что мы решили стать в непослушании нашего начальства, то есть у Бога. Как мы только не послушались Господа Бога, то мы ввели в себя смерть. Это не есть наказание Божие, как некоторые утверждают и говорят. Западные религии, например, учат так. Вот ты согрешил, значит, за это тебя Господь накажет. И Он требует, чтобы на весы поставили твои хорошие дела и плохие дела. И так обязательно потребует, чтобы будет полный баланс. Что наш Бог, так будут вас учить некоторые протестанты, католики и другие, что наш Бог не совершенно справедливый Бог. Он требует справедливости. Это не так. Наш Бог не требует справедливости, Он выше справедливости. Он требует милосердия. Справедливо было бы меня наказать за мою жизнь, за мои грехи и живым свести в ад. Это было бы справедливо. А Господь говорит, а я тебя помилую, потому что наш Бог есть Бог любви. Я хочу вам раскрыть только так, с разных сторон, жизнь понять внутреннюю, немножечко, чтобы только заинтересовать вас дальше, посмотреть, что такое православная вера. Если смогу за это время короткое вложить в ваше сердечко желание познать истину, то вы спасетесь. От чего спасетесь? Спасетесь от всяких бед, от всякого злого, то, что есть на этой земле. Спасетесь от греха, в конце концов, и сможете возрадоваться и быть радостными. Посмотрите вокруг, сколько людей ходят угрюмые. Посмотрите, как редко вы видите людей, которые улыбаются, у которых хорошо на душе как-то. Большинство людей, они чем-то забитые, подбитые какие-то ходят. Я не думаю, что вы хотите быть такими. Я думаю, что вы хотели бы быть жизнерадостными. Чтобы вы могли бы улыбаться. И не бояться, и быть бесстрашными. Страх наводится обыкновенно бесами. А вот представьте себе, по учению православной церкви, в вас живет Бог. Бог вездесущий, Бог всемогущий. Бог, который никто не может победить. Если с вами Бог, Господь Иисус Христос, кто может пойти против вас? Вот посмотрите за самого начала христианства сколько было замученных людей. Выходили на арену, набрасывались на них львы, кушали их живыми, завязывали их на столбы, пригвоздили их на кресты. Они проповедуют с креста. Андрей Первозванный, например, всем известен здесь, правда же, потому что знали, что флот когда-то имел Андреевский флаг. Это на белом поле синий крест так поставлен. Да? Вот на таком кресте был распят первый апостол. Апостол Первозванный, Андрей Первозванный. Это был когда-то национальный русский флаг. Потом Петр Великий переменил этот флаг и сделал трехцветный флаг. А этот флаг стал он морским флагом. И вот Андрей Первозванный, вот был воин какой. Когда он увидел гору, ему сказали, вот на этой горе тебя возьмут и распнут. Вот посмотри, там ставит крест. То вместо того, чтобы испугаться, спрятаться куда-то, он наоборот, он возрадовался, вместо того, чтобы замедлить шаг, чтобы не идти на смерть, он наоборот ускорил шаг, так что те, которые вели его на распятие, им пришлось его удерживать. Потому что он бежал скорее, давайте на гору, чтобы меня распяли, чтобы я мог бы соединиться с моим Христом, со Спасителем. И вы знаете, что он на этом кресте сделал? Он привязан был к этому кресту боком, и он проповедовал Христа Спасителя с этого креста. Ну не так, что один час там, или полчаса, как меня здесь просили, вы, кстати, скажите, когда остановиться надо. А он проповедовал несколько часов, 24 часа, 34 часа, 36 часов он проповедовал. Трое суток, 3 дня и 3 ночи он проповедовал с этого креста. И всех абсолютно убедил в правоте своей веры, в истинной своей веры. Так что его мучители решили его снимать с креста. А он сказал, нет, оставьте меня, братцы. Оставьте меня умереть на кресте, что я могу соединиться с моим Господом, я сделал свое дело на этой земле. Вот был воин такой. И церковь Христова, она заполнена книгами, сотнями, тысячами таких воинов Христовых. Это было первые века христианства. Что русский народ показал за эти последние годы? Вы знаете, если не слыхали, то за границей у нас слышно было отголосок, сколько здесь миллионов погибли за веру Христову, потому что открыто крестились. Я приехал сюда, например, первый раз. Родился я за границей, от родителей, которые были русские. Отец мой с Украины, а мать из Петербурга. Мать здесь родилась. Вчера впервые пошел посмотреть на квартирку и на дом, где мать жила. За границей нам известно было, сколько было миллионов концлагеря, сколько были погибли на работах, которые заставляло правительство их работать. И нам было известно, что здесь не сможет батюшка ходить с крестом и с рясой. Вы знаете, я как обрадовался, когда мне было сказано, что батюшка, да нет, вы можете поехать в Россию. И можете поехать в том одеянии, в котором вы обыкновенно ходите. Как 20 лет с лишним тому назад я одел эту рясу, так? Я в этой рясе и хожу, не в этой, конечно. Но я не выхожу на улицу одет в штатске. Для меня это форма, вам это понятно. Вот у вас форма, замечательная форма. Когда я проходил военную школу, то мне было сказано, что без формы не показываться на улице. И что твоя форма, сразу же по твоей форме скажут, ага, принесешь ты честь своей организации, или ты обесчестишь. Это будет тебя всегда сдерживать от плохих поступков. Вот в духовном смысле то же самое. Батюшка мудро делает, если поступает по правилам и носит, ходит по улицам в рясе и с крестом. Чего ему стыдиться? Бояться нечего. Но я, конечно, надеялся, когда я сюда прилечу, что это не будет диковинка никому. Все-таки прошло уже, говорят, уже что два года, больше прошло, как уже дали свободу. Можно было ходить здесь открыто батюшкам. Но вы знаете, меня удивило, что на меня смотрят так же, как на диковинку, как смотрят в Нью-Йорке городе, как иностранцы смотрят. Хотя я говорю более-менее прилично по-русски, но тоже сразу видишь, что я не русский. Не русский, потому что говорю, что формом да не русский. Я говорю, как же, так наши батюшки ходили всегда. Нет. И теперь батюшки боятся еще ходить здесь. Это же осталось еще что-то такое, да? Когда я так сказал одному батюшке здесь, который стоит, что вы боитесь? Нет, он говорит, как? Нет, мы не боимся, мы не хотим раздражать людей. Мы не хотим ходить так, чтобы их не раздражать.